«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Организатор шествия за честные выборы, журналистка Ольга Романова и депутат Государственной Думы Геннадий Гудков накануне передали в администрацию президента подготовленный ими список российских политзаключенных. Список был передан главе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. В списке 39 фамилий. Первоначально их было 40, однако имя Бориса Теременко было исключено из него, так как он только что вышел на свободу. Большая часть дел, которые фигурируют в наших списках, уже докладывались президенту, объяснила Ольга Романова. Но ВОЗ и ныне там. Она добавила, что усилия Федотова едва ли смогут кардинально изменить ситуацию. Список политзаключенных был согласован с оргкомитетом шествия за честные выборы, мемориалом, с фондом защиты политзаключенных Сергея Давидиса и с главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой. На последнем этапе руководитель общественно-политической организации «Русский» Александр Белов дополнил свой список списком из 20 человек, осужденных за экстремизм. Как известно, 6 февраля премьер-министр Владимир Путин заявил, что не планирует объявлять амнистию для политзаключенных, поскольку в России нет людей, сидящих по политическим соображениям. «Я не очень понимаю, что понимается у нас под политической амнистией. У нас, по-моему, политических заключенных нет, и слава богу», — сказал Путин. О том, как заставить Кремль признать наличие в России политзаключенных, мы сегодня беседуем с журналистом Зоей Световой, корреспондентом еженедельника «Нью Таймс» и активистом «Другой России» Сергеем Фомченковым. Зоя Феликсовна у нас на прямой телефонной связи, Сергей находится в студии. Первый вопрос Зои Световой. Добрый вечер, Зоя.
Добрый вечер.
Как по-вашему, вот то, как проходила процедура формирования списка, отражает ли его объективность?
Ну, вы знаете, что дело в том, что эти список политзаключенных же уже очень много лет составляют российские правозащитники, по-моему, больше 8 лет, и постепенно он пополняется. Там вначале были годы, когда было больше 100 человек в этом списке, но люди освобождаются, кто-то уходит по УДО, и сейчас, вот насколько я слышала, был список из 35 человек, который был передан в Лигу избирателей, да, и потом уже этот список стал частью того списка, который передал Гудков и Ольга Романова в администрацию президента. И потом, как вы уже сказали, Александр Белов передал свой список, да, из националистов, из людей, которые сидят по обвинениям в экстремизме. Но дело в том, что такого серьезного обсуждения, да, как бы все общество не обсуждало этот список. Это же список, который, в общем-то, политзаключенных выбирают правозащитники по своим критериям. Вот, например, в списке националистов, насколько я знаю, были Хасис и Никита Тихонов. Я, например, не считаю, что их нельзя считать политзаключенными, поскольку это люди, которые все-таки обвиняются в насильственном преступлении. И хотя их вина может быть не доказана, да, но, по крайней мере, можно требовать пересмотра их дела. Но освобождение или амнистия, или помилование, как того требуют по отношению к другим политзаключенным, я бы требовать все-таки не стала, я бы постереглась, потому что все-таки эти люди обвиняются в убийстве.
Вопрос Сергею Фомченко, активисту незарегистрированной партии «Другая Россия». Вот мы видим перед нами список, и, конечно, видим вашу супругу. Таисия Осипова, кого еще из этого списка вы лично знаете?
Лично я знаю наших ребят из «Другой России» – Игоря Березюка, Кирилла Учука, Руслана Хубаева, Павла Жеребина, Алену Горячеву и Михаила Пулина.
По каким статьям они уже осуждены?
Значит, Игорь Березюк, Руслан Хубаев и Кирилл Учук, они осуждены по статье 317 «Применение насилия представителю власти» и по статье 212 части 3 – это призывы к массовым беспорядкам. Это знаменитое дело по событиям на Манежной площади. Причем иногда это дело называют беспорядкой на Манежной площади, но никому не инкриминировались беспорядки. Нашим ребятам инкриминировалось исключительно то, что они призывали якобы находящихся молодых людей на площади к массовым беспорядкам, но их не произошло благодаря грамотным действиям сотрудника милиции. Такая фабула обвинения. У них еще у всех была статья 213 «Хулиганство», но в суде она была снята. Больше всех 5,5 лет получил Березюк, которого обвинили в том, что он ударил, фактически ударил просто рукой по шлему сотрудника полиции, тогда еще милиции, да, и там совершенно ничего не было доказано, я наблюдал за процессом лично, находился там, конечно, была возмущенная молодежь, которая вышла на Манежную площадь, там было много националистов, футбольных фанатов и просто обычных молодых людей, они были возмущены в основном там, ну, известным главным делом, которое вызвало все эти массовые беспорядки, тем, что людей, которые участвовали фактически в убийстве болельщика «Спартака», отпустили на свободу. Процесс шел очень как бы нервно. Судья просто не принимал никаких аргументов, тормозила подсудимых, не давала им высказываться. И приговор, конечно же, вынесен совершенно несправедливо. Для наших людей разбавили еще двумя случайными участниками акции Леонид Панин и Александр Козевин, ну, чтобы показать, что это типа не против другой России направлено. На самом деле, получается, другой России, ребята другой России сделали крайними за события на Манежной площади. Еще из списка я, конечно же, знаю Алену Горячеву, Павла Жеребина и Михаила Пулина. Это наши ребята, которые получили, двое из них по 4 года, девочка получила, Алену Горячеву, 3,5 года лишения свободы. По статье 213. И дело полностью было политически мотивировано. Ввели его сотрудника Центра по действию экстремизму. На ребят в свое время было совершено нападение. Они отдали отпор нападавшим, и никакого заявления нападавшие в милицию не писали. Но спустя 4 месяца сотрудники центра, я знаю об этом событии, вытащили это дело на поверхность, арестовали ребят. В деле их вообще ничего не доказано. И тем не менее, они вот отбывают срок, уже будет в начале марта будет 3 года, как они сидят. И дело сфабриковано центром ради того, чтобы назвать этих ребят. Они участники многих известных акций. И, конечно же, для центра считается почетным арестовать таких людей. Ну и, естественно, моя жена Таисия Осипова, об этом деле достаточно много сказано было. Вот 15 числа в среду у нее будет кассационная инстанция, суд в Смоленске, областной суд, 9 часов утра. Туда собираются ехать журналисты, блогеры и просто неравнодушные граждане, политические активисты с целью ее поддержать. Многие едут своим ходом, но некоторые организуют автопробег. Появилась такая отличная идея автопробега, чтобы собрать колонну автомобилей, и люди, желающие поддержать Таисию Осипову, выехали к ней на суд в ночь с 14 на 15 февраля на автомобилях и приехали туда организованно. Всю информацию, кто хочет присоединиться, можно найти на сайте спасем.орг. И кто хочет принять участие, там есть телефон контактный, есть e-mail контактный, пишите туда, спасем.орг по-английски.
К нашему разговору подключился по телефону правозащитник, член Московской хельсинской группы Валерий Борщев. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Алло.
Да-да, слышите нас?
Алло.
Да-да-да, Валерий Васильевич, это мы.
Да-да.
Как, по-вашему, есть ли в России такая категория, как политзаключенные? Плохо слышно, сейчас перезвоним. Вопрос тогда Зои Световой. Были ли основания у премьера на днях сказать, что в России нет политзаключенных?
Нет, я думаю, что это типичное такое, знаете, как в советское время то же самое говорили все наши правители, говорили о том, что в Советском Союзе нет политзаключенных, и даже Михаил Горбачев в 1987 году, буквально там за несколько месяцев до того, как он издал указ о помиловании всех советских политзаключенных, говорил, что в России политзаключенных нет. Это, конечно, такая отговорка. Дело в том, что просто сейчас гораздо труднее определять этих политзаключенных. Заключенных. Я хотела вот тут еще такую небольшую ремарку сделать. Я говорила о Тихонове и Хасе, с которых Белов внес список своих политзаключенных, да, которых он тоже просил, чтобы они были положены на стол, чтобы они вошли в список, тот список, который должен был быть положен на стол к Дмитрию Медведеву. И я сказала о том, что эти люди обвиняются в насильственном преступлении, поэтому все-таки я бы в список политзаключенных их не вносила, а посчитала бы, что их дело нужно пересмотреть. Я думаю, что меня тут могут упрекнуть в том, что, например, в списке вот этих политзаключенных, которые российские правозащитники давно уже составляли, есть, например, Алексей Пичугин, которого тоже обвиняют в насильственном преступлении, то есть в подготовке, в организации нескольких убийств. Но вот дело Алексея Пичугина я очень хорошо знаю. И в этом деле очень сильно видна политическая составляющая, потому что Алексей Пичугин — это тот человек, который работал у Михаила Ходорковского, и он был одним из первых, кого арестовали из ЮКОСовцев. И это, конечно, человек, которого пытались заставить оговорить Ходорковского и Лебедева, и для того, чтобы их можно было обвинить в организации убийств. Поэтому здесь очевидно, что этот человек политически заключенный, что его процесс по его делу был политически мотивированный. И тут, я думаю, в общем-то, это бесспорная история в случае с Пичугиным. То есть поскольку просто этим делом очень много лет занималась, и я это еще говорю к тому, что сейчас очень сложно объяснить, поэтому мне кажется, что когда будет, если будут приниматься решения о том, кого из политзаключенных вот этих, которые существуют в этом списке, кого из них помиловать, да, или, может быть, что-то дело пересмотреть, то есть, ну, каждое дело нужно все-таки изучать очень внимательно, но мне кажется, что если бы был какой-то непредвзятый суд, да, которого, к сожалению, у нас нету, то мне кажется, что можно было бы в каждом деле разобраться, потому что нитки, да, гнилые нитки фабрикованных дел в каждом из этих дел торчат очень явно, потому что основное отличие, основной критерий, по которому эти дела, по которому эти люди отбираются и становятся политзаключенными, это то, что их дела сфабрикованы, и что в каждом деле есть обязательно политическая составляющая и интерес власти в том, чтобы эти люди оказались за решеткой.
Валерий Васильевич, опять вопрос. Слышите нас, Валерий Васильевич?
Да-да, да.
Как, по-вашему, существует ли в России категория политзаключенных?
Несомненно. Политзаключенные у нас существуют. Действительно, есть проблема в определении политзаключенных. И здесь Amnesty International ставит вопросы. Кто-то подходит, кто-то нет. Но мы сейчас переживаем тот этап, когда мы определяем политзаключенных, где отчетливо присутствует политический момент. И здесь не просто потому, что они политически неугодны. Не только. Тут еще важен момент в том, чтобы это было другим наука, другим урок. Что такое дела ученых? Это не просто наказать вот этих конкретных ученых, но это чтобы запугать интеллигенцию, научную интеллигенцию и вернуть к прошлым временам. Что такое 282-я статья? Весьма вольно трактуемое понятие экстремизм. Да, это вот и есть тоже цель запугать, там же ведь возбуждение ненависти, неприязни к определенным социальным группам. Вот они уже начинают выделять социальную группу, властвующие группы, что абсолютно неправомерно. Тем не менее, в обществе утверждается, что выступление против власти можно прослыть экстремизмом. То есть сейчас формируется вот этот самый слой людей, которым дается политическое обвинение. И эти политзаключенные, они не просто сами по себе страдают, они урок другим, они создание в стране атмосферы страха, в стране власть запугивает, власть таким образом пытается держать общество в узде. Поэтому мы вправе говорить о политзаключенных, несмотря на нашу дискуссию с Amnesty International.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент Радио Свобода. О том, как заставить Кремль признать наличие в России политзаключенных, мы беседуем с правозащитником Валерием Борщевым, членом Московской хельсинской группы, журналистом Зоей Световой, корреспондентом еженедельника New Times. Они у нас на прямой телефонной связи. И активистом Другой России Сергеем Фомченковым, мужем Таисии Осиповой. Он находится в нашей студии.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как заставить Кремль признать наличие в России политзаключенных, мы беседуем с правозащитником Валерием Борщевым, журналистом Зоей Световой и активистом Другой России Сергеем Фомченко. Вопрос Зои Световой. Вот мы видим в списке имя Зары Муртазалиевой. Напомните, почему ее можно причислить к категории узников совести?
У Зары Муртазалиевой это чеченка, которая приехала в Москву для того, что во время войны в 2003 году, русско-чеченской войны, она приехала сюда, чтобы работать, и ее сразу стали подозревать в том, что она террористка, за ней следили. Специально сотрудник милиции снял ей квартиру, где вместе с ней жили русские девушки, которые якобы приняли ислам. Они в этой квартире все прослушивалось, эти девушки специально выводили Зару на разговоры о ее нелюбви к русским, о том, что русских нужно взрывать, то есть они всячески ее провоцировали на какие-то вот такие, то, что в советское время, да, называли антисоветские разговоры, антирусские разговоры. Потом это все записывалось, и в результате ее задержали, когда ее задержали якобы за то, что у нее была просрочена регистрация, когда она вышла помыть руки, потому что ей с нее снимали отпечатки пальцев в сумке, у нее нашли, сколько там, я сейчас не помню, грамм пластида. То есть ее обвинили в приготовлении к взрыву охотного ряда. На самом деле никакого взрыва не было. Разговоры, которые, вот эти антирусские, да, разговоры, якобы то, что она собиралась вербовать этих девочек в шахидке, они на суде были представлены в закрытом режиме, но, как говорили адвокаты, все разговоры были смонтированы. Муртазалиева ни к какому теракту не готовила никаких девушек. Они потом на суде отрицали это, хотя вначале давали показания, потому что на них было оказано сильное давление. В общем, это дело, это пример такой чудовищной совершенно фабрикации, когда сотрудников ФСБ очень нужно было, чтобы у них были террористы, да, чтобы нужно было отчитаться о том, что они поймали террористов. Вот Муртазалиева, ей за это такое совершенно сфабрикованное дело, ей дали 9 лет. Потом Верховный суд полгода снизил. Муртазалиева сидит уже практически, она сидит больше. В общем, ей осталось, она должна в сентябре освободиться, если все будет в порядке, значит, она освободится в сентябре, а сидит 8,5 лет, 8,5 лет абсолютно вырванной из жизни. И почему она политическая заключенная? Потому что в ее аресте, в ее осуждении явный интерес властных структур, структур ФСБ, которые для этого ставят себе галочки и получают звездочки на погонах. Это человек, который абсолютно невиновен и никакого не имеет отношения ни к терроризму, ни к чему. Это дело в этом смысле очень показательно, потому что потом было несколько таких похожих процессов. Даже сейчас, мы знаем, был процесс, я сейчас забыла фамилии этих людей, но, кстати, очень похоже тоже обвинили чеченку в том, что она с какой-то литовкой там разговаривала, эта литовка тоже собиралась устроить взрыв в Москве, да, и в результате эту чеченку сейчас практически, ну, ее почти оправдали, то есть ее отпустили, она сидела 1,5 года. В тюрьме, то есть за отбытом. Это абсолютно похожее дело вот на дело Муртазалиева. Но сейчас просто уже невозможно сажать на большие сроки за такие псевдодела, когда нет ни события преступления, нет никакого террористического акта, а есть только вот какие-то разговоры, записанные на пленку. Я была на судебном процессе, и там доказательствами были вот эти разговоры, фотографии, которые якобы Муртазалиева снимала в торговом центре «Охотный ряд», как люди катаются там на эскалаторе. Да, и прокурор говорил, что это она фотографии делала специально, что она готовилась к взрыву. Но это, в общем-то, достаточно смешно выглядело.
Вопрос Валерию Борщеву. Напомните обстоятельства дела Сергея Мохнаткина. Мы также видим его фамилию в списке. Это один из задержанных на акции 31 стратегии на Триумфальной.
Да-да, вот Сергей Мохнаткин, это тот самый пример, как и самых обычных граждан, у нас делают, фабрикуют политзаключенных. Но никаких оснований для того, чтобы его задерживать, арестовывать и тем более сажать, не было. Но Это было выгодно. Это было, была устрашающая акция. И, из него сделали политзаключенного. Ему дали обвинение, к которому, в общем-то, и сам не был готов. То есть, таким образом власть формирует, создает вот эти группы политзаключенных. Она, собственно, власть повторяет ту же методику, что была и во время советской власти. Здесь ничего нового, ничего оригинального она придумала. И очевидность, нелепость ареста Мохнаткина для всех это понятно, но создается вот такое поле, создается такой пласт, пласт политзаключенных, те, которые ходят на акции протеста. А поскольку одной другой России им недостаточно, они начинают формировать из новых рекрутов. Это опять же тактика запугивания. Это вот они не борются с настоящими даже протестантами. Вот Мохнаткин тому пример. Они просто занимаются кампанией запугивания остальных. И любой человек, абсолютно любой человек может оказаться арестованным, посаженным, и, конечно, по политическим мотивам. Поэтому Сергей Мохнаткин, несомненно, несомненно, политзаключенный.
Да, и можно добавить, что Сергей Мохнаткин даже в заключении сохранил свою гражданскую активность и на днях отсудил право адвокатов проносить на свидание со своими подзащитными электронные средства связи и множительную технику. Вопрос слушаем от Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и уважаемые гости. У меня вопрос к Зое Световой. Вот скажите мне, вот вы пишете, вы, насколько, если я не путаю, вы работаете, по-моему, в «Новой газете». Вот ваша публикация имеет ли какое-то влияние, какое-то значение? Хоть кто-то обращает внимание, это первое. И вот на ваш взгляд, повлияет ли это уже общий вопрос двоим гостям, даже троим? А вот на Западе это как-то вот то, что у нас главный, наша национальная глава сказала, что вот нет заключенных. Как-то это все-таки отношение к нам изменит? Будут ли больше на нас пальцем показывать? Или все так и будет продолжаться сквозь пальцев? Благодарю за ответы.
Ну, думаю, об этом поговорим после перерыва. Зоя Светова работает в еженедельнике «Нью Таймс». Напомню, что сегодня стало известно о том, что накануне организатор шествия за честные выборы журналист Ольга Романова и депутат Государственной Думы Геннадий Гудков передали в администрацию президента подготовленный ими список российских политзаключенных. В списке 39 фамилий, первоначальных было 40, однако имя Бориса Теременко было исключено из него, так как он только что вышел на свободу, так объяснил Романова. Об этом списке мы беседуем с Валерием Борщевым, правозащитником, журналистом Зоей Световой, активистом «Другой России» Сергеем Фомченковым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Бывший кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джиоева в четверг вечером госпитализирована в столице самопровозглашенной республики Цхинвали. Как передает корреспонденту Радио «Свобода», политику стало плохо после того, как в ее дом, где находится также ее штаб, ворвались вооруженные люди в масках. На 10 февраля была намечена церемония инаугурации Аллы Джиоевой, которую она хотела провести вопреки воле нынешних властей. На выборах в ноябре Джиоева одержала победу, но ее обвинили в нарушениях, после чего результаты голосования были аннулированы. Один из организаторов московских массовых акций «За честные выборы», журналист Сергей Пархоменко, предложил провести новую такую акцию, намеченную на 26 февраля, в форме «Живого кольца» в центре Москвы. Власти Москвы сомневаются в возможности проведения шествия в поддержку премьер-министра и кандидата в президенты Владимира Путина 23 февраля. Вице-мэр Александр Горбенко объяснил это соображениями безопасности. Предвыборный штаб Путина и Общероссийский народный фронт направили в четверг заявку на проведение шествия от Белорусского вокзала по Тверской улице к Манежной площади, где планируется устроить митинг с участием 200 тысяч человек. Министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев, выступая сегодня на заседании Президиума правительства, предложил создать черные списки интернет-ресурсов. Предполагается, что в этот перечень войдут сайты, которые противоречат законодательству и нравственным нормам. Десятки людей погибли сегодня в результате ракетных и минометных обстрелов сирийского города Хомс правительственными войсками, сообщает сирийская группа по наблюдению за правами человека. В Греции лидеры политических партий достигли соглашения о новых мерах экономии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как заставить Кремль признать наличие в России политзаключенных, мы беседуем с правозащитником Валерием Борщевым, журналистом Зоей Световой, активистом «Другой России» Сергеем Фомченко. Вот поговорили про дело Зары Муртазалиевой, поговорили про дело Сергея Мохнаткина. А теперь вот радиослушатель спрашивал, насколько гласно и известно в мире вот об этих делах. Вот прошу Сергея Фомченкова рассказать о том, какова политическая подоплека дела Таисии Осиповой.
Политическая подоплека Таисии сразу стала ясна, когда в деле понятно, что в дело ввели с самого начала сотрудники Центра по действию экстремизму. С каких пор у нас сотрудники Центра по действию экстремизму занимаются наркотиками? Владимир Путин заявил, что у нас нет политзаключенных, но, видимо, ему нельзя по-другому себя вести, он вынужден отрицать все, потому что иначе, значит, его власть плохая. Если в стране есть политзаключенные, значит, не все благополучно в стране. Он же хочет утверждать, что все вообще отлично, у нас стабильность и политические свободы. И, конечно, политзаключенные ему не нужны в его мире, в его мышлении. А в деле Таисии, помимо Центра по действию экстремизму, понятыми свидетелями были члены прокремлевских движений, поддерживающих Путина. Да, это девочка из движения «Наши», две девочки из движения «Молодая гвардия, Единая Россия». И больше других доказательств в деле нет. В деле есть показания от оперативника Центре и вот этих девочек из прокремлёвских молодежных движений. То, что статья не политическая, но это неудивительно. У нас в стране очень часто людей политическим мотивом сажают, используя другие статьи, как вот многие дела в последние годы наших ребят, они не имеют политических статей. Власть в свое время, сделав крупные ошибки, допустим, когда она посадила одновременно там 40 человек за визит в администрацию президента, и это дело вызвало большой резонанс и конечно, сочувствие в обществе, власть решила представлять всех членов радикальных движений, вообще политических оппозиционных движений, такими, кого там бандитами, кого там наркоторговцами, кого хулиганами, кого нападающими на сотрудников милиции. И дело Таисии просто из того же рода. Но благодаря тому, что общественность поддержала дело Таисии, что о нем много писали, говорили, люди узнали правду, узнали, что дело сфабриковано, и это выяснилось просто в ходе судебного заседания, достаточно прочитать протоколы судебных заседаний, и у Таисии появилась огромная поддержка. Поддержка как в России, так и среди других стран. В части там, в Германии много пишут о деле Таисии Осиповой, Вашингтон-Пост вышел с большой статьей о деле Таисии Осиповой, и такое внимание говорит о том, что люди поверили в политическую подоплеку этого дела, поверили не только в России и не только оппозиционные журналисты, но и вообще ведущие мировые такие СМИ, да, которые определяют во многом, в том числе настроение и мнение людей. И это не какие-то сайты «Другой России», который бы написал бы, что мы считаем политзаключенной нашу Таисию Осипову. Помимо всего прочего, говорит о политической подоплеке, даже вот те ответы Медведева, президента нашего, который застигнутый врасплох студентками журфака, вдруг признался, что он в курсе про дело Таисии Осиповой, даже сказал, что да, слишком много ей дали, и признал, что бывает, что наркотики у нас подкидывают в стране. И это говорит о том, что о ее деле знают на самом высоком уровне власти. Я не сомневался, что приговор ей выносили политический, наверняка советовались с Москвой, советовались с самым нашим верхом, наверное, и так бы не получил вот эти 10 лет, никакие провинциальные судьи не взяли на себя такую ответственность. И дело политическое именно еще и по этой причине, то, что о нем известно на уровне политического руководства страны. Рядовое дело о каких-то там якобы наркотиках, оно не было бы таковым, ибо не интересовался президент Медведев, о нем бы не знал бы никто.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира. Да, Владимир, вам слово.
Ясное дело, хунте было выгодно принять этот волчий закон, по которому даже архангел Михаил или святой Гавриил, если попадутся в руки этому гангстеру, объявятся врагами народа и какими-то экстремистами. Ладно, в то время приняли, но сейчас уже время это изменилось. Почему я не слышал ни одного голоса, чтобы отменить этот волчий закон-то? Вот скажите мне, добрые господа, почему вы молчите-то? А что списки? По списку освободили одного, другого, третьего, но опять же пополнение будет. Надо отменять этот закон-то. Спасибо.
Вопрос Зои Световой. Почему, по-вашему, так живуча традиция в нашей стране осуждать политических противников по уголовным статьям?
Мне кажется, здесь очень важный вопрос. Это вопрос того, что у нас вообще в России отсутствует институт суда. Институт суда у нас отсутствует, и поэтому... И еще из-за того, что у нас сейчас нет политических статей, да, как это было в советское время, когда была знаменитая 70-я статья, это антисоветская агитация и пропаганда, и направленная на подрыв советского строя. Теперь такой статьи нет, но поскольку справедливого и вообще никакого, институт суда разрушен, суд является, по сути дела, инструментом власти, поэтому очень просто любого человека, неугодного власти или неугодного представителя властных структур, будь то ФСБ или прокуратура, или милиция, или какая-то компания коммерческая, да, очень просто этого противного человека, этим всем структурам неприятного, неугодного засадить по уголовной статье, потому что следователи сфабрикуют дело, а в суде это дело примут, и там оно прекрасно на ура пройдет, несмотря на то, что даже будут адвокаты, может быть, придут журналисты, но все равно, в общем, как правило, сделать можно очень мало. Поэтому, мне кажется, здесь вот мы столкнемся с такой проблемой. Ну, к примеру, вот давайте помечтаем. Вот этот список передан Медведеву. Медведев, входя в отставку, да, уступая место следующему президенту, он вдруг решит войти в историю, да, и помиловать кого-то из списка политзаключенных. Вот. Но понятно, что всех он не помилует, да, и что... Люди, которые останутся в этом списке, дела которых являются сфабрикованными, и кроме того, есть же очень много дел людей, которые не вошли в списки, но которые неправедно осуждены. Эти дела нужно пересматривать. Но возникает вопрос, кто будет их пересматривать, какие судьи, те же самые судьи, которые есть у нас сейчас. Поэтому речь, конечно, нужно вести о изменении судебной системы, о реформе судебной системы, для того, чтобы эта система была действительно независимой, чтобы судьи судили по закону, а не по заказам, будь то из заказа из Кремля или из каких-либо других заинтересованных ведомств.
Вопрос Валерию Борщеву. Возможно ли в короткое время трансформировать российскую судебную систему, чтобы исключить появление новых политзаключенных?
Трансформировать судебную систему быстро, конечно, не удастся. Но вот что касается 282 статьи экстремизма, об этом говорится очень много, на самом высоком уровне. Многие наши специалисты, юристы, они объясняют, что толкование понятия экстремизм расплывчатое, резиновое, и с точки зрения юриспруденции статья подготовлена абсолютно неграмотно. Но что происходит? Власть наступает на собственные грабли. Да, конечно, в былые времена очень тоже старались политических заключенных, политических деятелей осудить по уголовной статье. Вот, например, мой друг Юлик Рыбаков, который писал антисоветские лозунги краской, он был осужден за то, что он якобы похитил краску. Не то, что он писал антисоветские лозунги, а краску похитил, то есть по уголовной статье. И когда была реабилитация в 90-е годы политзаключенных, эта реабилитация его не коснулась. Конечно, власть поэтому не хочет то, чтобы у нас появился слой политзаключенных. Но он появляется, она его делает. Она его создает, она определяет этот список, возник сам по себе. Она его способствовала создать. И эти разные люди, разных политических воззрений, разных политических направлений, они объединяются. Объединяются и люди, которые им помогают, которые им защищают. То есть власть, которая, казалось бы, борется с этими людьми и не объявляет их политзаключенным, она способствует созданию политического процесса, политического противостояния. Не только тех людей, которые вот, действуют по политическим мотивам, но и тех людей объединяет, которые этих людей защищают. И поэтому это все вписывается в тот единый процесс противостояния нынешней власти, путинской России, вот этой России, которая поставлена, население наше поставлено в очень тяжелые условия, где идет борьба с обществом. Так вот, власть создает этот слой. Ученые уже консолидируются. От того, что они создали вот эти дела ученых, это способствует консолидации ученых и противостояния властям. И так далее, и так далее. Поэтому суды, конечно, не только потому, что нас политзаключенных судят бессудно. Я вот буквально вчера был в Матросской тишине, в тюрьме, там ходил по камерам и видел много людей, которые, в общем-то, осуждены практически бессудно. Это общая система. Крах, компрометация судебной системы, очевидно. Думаю, что за нее возьмутся. Думаю, что за нее... Быстро она, конечно, не изменится. Но здесь надо подходить самым радикальным образом. Слава Богу, у нас есть суд. Талантливые. И Сергей Пашин, и Анатолий Кононов, и Тамара Морщикова, и это можно перечислять. Они просто не востребованные, они изгнанные системы. Вот вам и показатель судебной системы. Как достойный судья, так он становится нежелательным, его изгоняют. Я думаю, что в таком виде судебная система жить не может.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер,
Свобода. Здравствуйте.
Вы знаете, что я вот слушаю, Владимир, вот это печальные, так сказать, вот эти все новости, заставочки, и вы знаете, что я все-таки думаю, что причиной судебной вот этой вакханалии в России и юридической вакханалии в России есть политическая коррупция. Я обращаюсь к Дмитрию Анатольевичу, к Дмитрию Медведеву. Я говорю, Дмитрий Анатольевич, перенесите выборы на май месяц. Пусть зарегистрируются все партии и пусть выдвинутся новые кандидатов в президенты Российской Федерации. Этой политической коррупции нужно поставить конец, потому что она есть производная всех именно вот этих моментов, которые вы говорите. Это и нарушение всех свобод и прав, это нарушение всех юридических норм, это нарушение всех норм, которые являются государствообразующим. Дмитрий Анатольевич, я рядовой гражданин, я вас призываю, объявите новые выборы, и пусть будут новые кандидаты. Россия должна вступить в новый шаг. Не повторяйте историческую ошибку. Путину власти не должен быть. Мы помним Беслан, мы помним террористические акты при правлении Путина, мы помним взрыв польского самолета по халатности премьер-министра. Не делайте этого, Дмитрий Анатольевич, со мной многие согласны. Все согласны со мной, потому что знают, что приди Путин к власти, страна упадет в террор и политические репрессии.
Вопрос Сергея Фомченкова. Какие методы борьбы с судебным произволом и за свободу ваших товарищей применяет другая Россия?
Мы боремся всеми законными методами, какими-то возможно, юридически, в первую очередь, конечно, и привлечение общественного внимания к защите наших товарищей, потому что, я уже много раз об этом говорил, судебная система встроена в вертикаль власти и является неотъемлемой частью власти, и никакого правосудия нет, тут я согласен с Борщевым. И единственное, как-то еще можно повлиять, это привлекая общественное мнение, да, и тогда, если даже не свобода человека, то хотя бы некая защищенность его там, и в конце концов его, ну, власть старается отпустить, конечно, не касается таких резонансных дел, как Ходорковского и Лебедева, где личный интерес уже, видимо, Владимира Путина, лично его уже борьба пошла, но во всех остальных случаях все-таки остается какая-то надежда на, если не на скорейшее освобождение, то хотя бы на то, что скостят срок, и то, что человека просто не убьют банально в лагере, что вполне реально в нашей системе сделать с теми, кто идет против нее.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я думаю, что политзаключенные находятся все-таки под наблюдением КГБ, это общество меченосцев. И президент принадлежит к этому обществу. Я думаю, никогда они их не сдадут. Вот. Вы помните, наверное, был такой шведский подданный, который освобождал людей из концлагерей. Как они с ним обошлись?
Фамилия, может быть. Рауль Валенберг.
Валенберг, да. Вот. Так вот, до самого последнего момента его не признались, это КГБ. Вот. Я думаю, только это возможно в том случае, если будет доказательство, что они политзаключенные, будут документы, будет общенародное признание их политзаключенными. Только в этом случае они пойдут на такие шаги. Спасибо.
Вопрос Зои Световой. Какой реакции Кремля вы бы ожидали на подачу этого списка от Ольги Романовой и Геннадием Гудковым?
Конечно, мы ожидаем чуда, которое могло бы выразиться в том, что Дмитрий Медведев, как я уже говорила, вдруг, уходя в отставку, да, закончив свой мандат, решит помиловать кого-то из тех политзаключенных, которые в этом списке. Но я думаю, что даже если на свободу выйдет 1, 2, 3 человека из этого списка, то это уже будет большая радость. Потому что я прекрасно помню то время, когда 87-й год, когда на свободу вышли политзаключенные советские. Это, в частности, были мои родители Феликс Светов и Зоя Крахмальникова. Я помню, как мне позвонила моя мама и сказала: ты знаешь, нас Горбачев помиловал, от нас требовали, чтобы мы написали какую-то бумагу, мы бумагу не написали, но нас все равно отпускают, и скоро мы вернемся из ссылки, а они в это время находились далеко от Москвы, в ссылке на Горном Алтае. Вот это было действительно в то время, 87-й год, это тоже было чудо, да, потому что ведь до этого это же была кромешная тьма, когда люди сидели в лагерях, и когда казалось, что они никогда оттуда не выйдут. Я, например, думала, что мои родители и ссылки не вернутся в Москву, да, и они все-таки, каждый из них сидел, довольно пожилые люди, они сидели в тюрьме. Год моя мать провела в Лефортово, отец провел в Матросской тишине с уголовниками целый год в камерах, где было по 60 человек. Вот. И он был болен астмой. В общем, это было довольно тяжело. И вдруг произошло действительно такое чудо, и они вышли из лагерей. Поэтому мне бы очень хотелось все-таки верить, что не зря эти списки подаются. Ведь мы все-таки дожили до того, что списки составлены, списки отвезены в Кремль. И не стоит забывать, что за то, чтобы эти списки были переданы власти, на площадь выходило 3 раза выходили люди. Каждый раз, да, это были митинги, многотысячные митинги в Москве. То есть, и это были резолюции этих митингов: свобода политзаключенных, немедленное освобождение. Поэтому, если будет освобождена жена Сергея Фомченкова, Таисия Осипова, ведь можно всегда найти юридические лазейки. Да, если Медведев ее не помилует, но ее могут на кассации, да, ее отпустить, есть ли юридические возможности, если у нее несовершеннолетний ребенок и так далее, и так далее. Мне в конце концов все равно, какие уступки власть, то есть какие уловки власть юридические, да, уловки использует власть, чтобы освободить этих людей. Но мне очень хочется верить, что власть должна их освободить, потому что это в интересах власти. Показать все-таки, что... Ну, что они не боятся, да, что они не боятся, и что они могут проявить вот гуманизм. И это не будет слабостью, а это будет нормально совершенно, потому что эти люди, политзаключенные, они ведь на самом деле этой власти не угрожают, понимаете?
Вопрос, Валерий Борщев, как по-вашему, заинтересован ли Кремль в подобной демонстрации гуманизма, о которой сказала Зоя Светова?
Ну, насчет демонстрации гуманизма я не очень верю. Конечно, того эффекта 87-го года мы не получим, но тем не менее, все это не безнадежно. Вот буквально два часа назад вот я общался с Айгуль Махмудовой. Мы ее всем миром, она политзаключенная, она тоже была политзаключенная, ее абсолютно незаконно засадили, и вот и наша комиссия, общественная наблюдательная московская комиссия, и уполномоченный по правам человека Музыканский, мы всем миром добивались ее освобождения. Сопротивление было мощнейшее, ответы были наглые, беспардонные, но прошло время. В общем-то, удалось ее освободить. Удалось, и сейчас, вот она мне рассказывала, что сейчас подает суд, там пересмотр многих обвинений. Я хочу сказать, что эта стена не такая уж твердая, как они себя изображают. Что касается Таисии Осиповой, то вот если бы они были чуть-чуть поумнее, конечно, ее надо помиловать. Конечно, ее надо освободить. Когда я был член комиссии по помилованию, таких людей, вот таких осужденных, мы освобождали и подписывали с легким сердцем, обосновывая возможность помилования. И президент, Ельцин тогда был президент, по этому поводу всегда соглашался. Поэтому массового, конечно, выпуска политзаключенных ждать не приходится, но то, что они должны сделать некий шаг, и кто-то из этого списка должен быть освобожден или, по крайней мере, сокращен срок, мне кажется, что это будет. Они загнали себя в ловушку. Делом от Сергея Мохнаткина, Таисии Осиповой и других, они загнали себя в ловушку и просто выглядят позорно. Им надо как-то подумать, в общем-то, и в своем виде. Они выглядят очень отвратительно.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Мне кажется, вот как считают участники делегации, мне кажется, что причиной всех бед коренной является то, что в обществе российском торжествуют все-таки неформальные отношения по понятиям, а не отношения на основании каких-то законов. Вот это нравственная, моральная проблема, так сказать, ментальная. Вот нет ли тут у вас какого-то суждения?
Вопрос Сергею Фомченкову. Как, по-вашему, вошло ли в привычку служителей Фемиды по пранию закона?
Да, несомненно, это является общей системой в России. Принимая приговор по какому-то делу, особенно резонансному, судьи исходят не из того, что там реально присутствует в самом уголовном деле, есть ли доказательства вины человека, они исходят из корпоративности, из того, что, допустим, сотрудники правоохранительных органов, по их мнению, не могут фабриковать дела, хотя понятно, что это очень часто происходит. Они исходят из указаний, которые дают свыше, они все советуются по вертикали, да, там районный суд с областной с верховным, и живут они в такой корпоративной этике, скорее по понятиям, но не по закону точно.
Вопрос Зои Световой. Как вы считаете, следует ли сделать предметом гласности и передать в Страсбургский суд по правам человека вот этот составленный список российских политзаключенных?
Ну, проблема в том, что Страсбургский суд не занимается такими вещами, поэтому как бы это не в его компетенции. Это скорее международная амнистия, да, которая может признать того или иного осужденного политзаключенным или не обязательно осужденного, но арестованного человека. Поэтому, мне кажется, здесь Европейский суд... Ведь многие из тех людей, которые в списке, их дела уже находятся в Европейском суде, и кто-то уже получил решение, кто-то еще ждет решения, поэтому... Уже больше ничего им передавать не нужно. Я думаю, что нужно как можно больше говорить на эту тему, и таким образом, может быть, будет как-то меняться и судебная система России, потому что ведь у нас, кроме того, что вот эти люди политические заключенные, а есть же просто неправосудно осужденные, и каждый день этих людей осуждают, и мне кажется, об этом нужно говорить. Кстати, я хотела сказать, что мне было очень обидно, что, в смысле, ужасно жаль, что патриарх Кирилл, да, который встречался вчера, по-моему, с президентом Путин, что он, например, совершенно не озабочен этой темой. У него совершенно не возникло желания напомнить премьеру, да, о том, что все-таки существует такая вещь, как милосердие. А если Путин считает себя христианином, да, православным христианином, то как он вообще может говорить о том, что он вообще считает, что не нужно проводить уголовную амнистию? Ведь во всех христианских странах периодически проводят уголовную амнистию, а он вообще даже об этом не заморачивается. Когда он говорит о том, что нужно улучшать состояние пенитенциарной системы, но это уже стало общим местом, это все время об этом говорят. Ситуация не улучшается, а ухудшается. Ну так почему же тогда не отпустить-то, не амнистировать людей, чтобы было заключенных меньше?
Ну это вы предполагаете тот случай, если он станет президентом. Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, следует ли проинформировать международные правозащитные инстанции вот о содержании этого списка 40 российских политзаключенных?
Я думаю, что этот список должен быть широко известен. В данном случае я, честно говоря, больше уповаю не на международные организации, потому что Amnesty International, у них довольно свои сложные критерии признания. Мне кажется, что очень важно, и особенно в нынешней ситуации, во время, когда поднялось гражданское самосознание, создавать общественное мнение внутри страны. Вот этот список должен быть известен всему образованному слою России, с тем молодым людям, с тем людям неравнодушным, что вот люди, которые сидят по политическим мотивам, сидят несправедливо. И наш долг, как в 70-е, 80-е годы, понимаете, вот у нас была квартира, куда люди приносили тушенку, гречку, которую мы потом посылали в лагеря для политзаключенных. Я сам ездил на часовую, там у меня был свой человек в 36-м лагере. Это было общее движение поддержки политзаключенных. Вот мне кажется, сейчас очень важно нам в стране создать такое всеобщее движение поддержки политзаключенных. Я только что вернулся с выставки, которую организовала Елена Ходорковская, «А мы с надеждой будущего свет», и там я почувствовал этот запрос. Общество может откликнуться на этот призыв. Политзаключенные должны быть под защитой общества.
Вопрос Сергею Фомченко. Как по-вашему, в состоянии ли наши современники возродить традиции вот этого общественной поддержки политзаключенных?
Я думаю, в состоянии, и учитывая наличие современных коммуникаций, социальных сетей, это все очень просто сделать, и, наверное, действительно, согласен с вами, большой, даже политический класс не весь знает о политзаключенных, лишь русская прослойка политических активистов до конца разбирается, кто есть кто и за что сидит, и, наверное, надо нести информацию в люди, вообще не только для политического класса, а для всех граждан России, чтобы они узнали, что в России существуют политзаключенные современной России.
Спасибо. Напомню, что о том, как заставить Кремль признать наличие в России политзаключенных, мы беседовали с правозащитником Валерием Борщевым, членом Московской хельсинской группы, журналистом Зоей Световой, корреспондентом еженедельника «Нью Таймс», активистом «Другой России» Сергеем Фомченковым, супругом Таисии Осиповой. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Был момент, когда он сам выступил с протестом в суде и спросил представителя обвинения: «Это что, вы меня обвиняете в убийстве?» Прокурор хладнокровно ответил: «Да, я вас обвиняю».
Сербия. Досье на генерала. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».